Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж» и приглашаем в течение этого часа послушать в начале, сразу после анонса программы, очередную передачу из архивов радио, посвященную памяти ее автора и ведущей, религиоведа и культуролога Ирины Леонидовны Багратион-Мухранели «Перекресток культур. Россия. Грузия». Сегодня речь пойдет о X веке, в котором продолжалась борьба за объединение страны. Затем, примерно через полчаса или чуть больше, в эфир выйдет передача «Образ жизни» – это цикл бесед о вере и спасении протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района. Памяти Ирины Леонидовны Багратион-Мухранели.
Перекресток культур. Россия, Грузия. Наши народы объединяют целые тысячелетия культурных, экономических и политических отношений, более 2 веков совместной государственности, а главное – единая вера. Об истории наших отношений и самобытности грузинской святости и культуры размышляет в новом радиоцикле бесед культуролог и религиовед, доктор филологических наук Ирина Леонидовна Багратион-Мухранели.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вот и сейчас мы с вами находимся в 1000 году. Если посмотреть на то, что происходило в Грузии, в Армении, в Византии, в арабском халифате, то это, конечно, еще ждет своего Шекспира, потому что такое количество коварства, предательства, благородство, самопожертвование, которое было проявлено в это время, еще ждет своего великого драматурга, который все это опишет адекватно. К 1000 году население Тбилиси составляло около 100 000 человек, почти столько же, сколько в Париже или в Самарканде. Судя по надписям на стенах, отмечающим нашествие Буги Турка, христианский собор все-таки остался открытым. На левом берегу Куры жила мусульманская знать со своей крепостью, на правом берегу грузинские мещане со старшинами и собором. Очень долго мусульманское правление оставалось именно в Тбилиси. Он был, как пишет замечательный исследователь современной грузинской истории Дэвид Рейфилд, как Тайвань по отношению к Китаю. В Тбилиси правил и мир, и население было очень смешанным, политика религиозная была вполне толерантной, были интересные разные торговые связи. И, значит, вот один арабский географ и путешественник X века из Багдада так описывает свое пребывание в 977 году. В Тифлисе плавучие мельницы, на которых мелют пшеницу и зерновой хлеб. Жители Тифлиса отличаются радушием. Они питают дружеское расположение ко всякому пришедшему к ним случайно. Они придерживаются веры приверженцев сунниты. Тифлис, в отличие от Армении, целиком мусульманский город. В любом случае, Баграт III и его наследники еще не были в состоянии завоевать эмират, несмотря на то, что халифат Багдади уже не интересовался этим аванпостом. Арабский Тбилиси был не только источником коммерческого процветания, он служил защитой против притязаний картлийской знати. К тому же нападение на эмират могло повлечь за собой стычку с другими мусульманскими эмиратами, с которыми Грузия была не в силах воевать. И вот эта раздробленность, это распадение интересов феодальной знати, отдельных князей, которые, я даже не знаю, как это определить, неумеренные жадности и честолюбие, договаривались с арабами, договаривались с турками-сельдюками, договаривались с Византией периодически и занимались продажей населения в рабство. Историческая эпоха была в течение целого века, прежде чем Давид-строитель, а затем царица Тамар объединили и провели удивительную политику, когда города стали расцветать, когда действительно Грузия превратилась в то совершенно замечательное единое государство, единое в церковном отношении и в государственном, которое очень не сразу складывалось в такой центр. Возникали новые города. На юге Ахалкалаки и Ахалцихи, новый город, новая крепость. На востоке Тылави. В Абхазо-Грисе, старой столице, например, Цихигуджи, уступали место Кутаиси, Сухуму, тогда Цхум, и Анакопии. Развивалась новая промышленность. Тбилиси и Рустави прославились стеклом и глазурью. Крепость Дманиси превратилась в фабричный город, производивший стекло, сырой шелк и ткани. Нижние Картли, Сванетти и Аджария славились чугуном и булатом. Феодализм пускал глубокие корни, личная свобода низших слоев ослабевала, производство росло, политическая и экономическая стабильность, новые центры для молитвы и науки, не говоря уже о доходных земельных участках, принадлежавших церкви, привлекали грузинских монахов и ученых с Афона, Синая, из Антиохии, Иерусалима на родину, где они слагали гимны и жития. В Кутаиси Баграт III чеканил монеты, которые провозглашали его политические цели. На аверсе было написано по-грузински «Христос возвеличь Баграта Абхазского царя» и по-арабски «Нет Бога, кроме единого Бога», а на решке «Мухаммед – пророк его». Надо сказать, что если в предыдущий период, период начала и расцвета, так можно сказать, арабского нашествия, грузинские интеллектуалы, в первую очередь монахи, переводчики, отправлялись на Афон, в Иерусалим, на Святую Гору, то сейчас, когда стабилизация начинает устанавливаться, они возвращаются на родину и стараются продолжать то замечательное культурное начинание, которым был славен Иверийский монастырь на Афоне, и продолжают способствовать расцвету Кутаиси и Тбилиси. Тбилиси очень долго, до 1122 года, находился под протекторатом мусульманским эмира, когда, наконец, Давид, строитель, объединитель, прогнал окончательно мусульман из Грузии. Вот. Ну, надо сказать, что история этого времени чрезвычайно дробна и конкретна. Есть замечательная книжка, которая написана Дэвидом Рейфилдом. Он, значит, профессор Мэри Куин Колледж и председатель грузинского общества европейских исследований по Грузии, на которой написал совершенно великолепную книжку, посвященную 3000-летиям истории Грузии. И здесь он описывает по десятилетиям, на каждый период, причем расписывает очень подробно, кто чем занимался, в каких битвах одержал победы, в каких, наоборот, был разбит, за кого отдавал там, дочерей, сестер и прочие родственники. Дело в том, что в это время, во всем Средневековье, в Грузии в том числе, очень важны были семейные связи. И несколько замечательных грузинских женщин, в частности, значит, Мариам, жена Георгия, которая стала игуменей, когда Георгий женился на осетинской княжне Алде. Это было вообще довольно спокойно при живой жене разводиться и жениться на другой. Так вот, он, его дочь была выдана замуж в Константинополь, а Мариам отправилась в монастырь и занималась монастырским строительством. Кроме того, она периодически выходила из монастыря, и помогал, и давал советы сыну, а потом внуку, как обходиться с бунтующими феодалами, в частности, семья Багвашей, Липарит IV Багваша и прочие. Время от времени присягали в верности, затем перебегали к противникам, не помогали в очередных битвах. Это читать необыкновенно интересно, но книжка эта написана чрезвычайно насыщенно, поскольку она основана на архивных материалах и на исторических тех самых. Но если говорить о том, что происходило с Грузией, то здесь для Грузии очень важно состояние соседских княжеств, в частности, Византия и Арабский Эмират. В царствование Баграта IV ему удалось сделать очень много объединяющих моментов, и в данном случае я не случайно заговорила о семейных связях, потому что он еще раз женился на Барене, сестре будущего осетинского царя Доргалела. Барена родила ему наследника, будущего Георгия, и дочь, которая будет оберегать Грузию от византийских претензий, выйдя замуж под именем Марии Аланской за императора Михаила VII Дуку. Два стратегических брака Баграта IV, а потом Марты, вселили в Грузин новый оптимизм. В 1032 году на церковь Ишхани, построенная в 650 году беглым армянским патриархом Диофилитом Нарсесом III, расширенная грузинами в 803 и 954 годах, превратилась в настоящий собор, как и Тверская церковь, знаменитая своей суровой каменной скульптурой, изображающей кларджетского Ашота Великого. Вот. Ну, конечно, оптимизм подрывали бунтующие феодалы. Я не буду перечислять все их фамилии. Они, как и, да, ну, не тем славны, чтобы их помнить и знать, но просто чрезвычайно много бед и горечи происходило из-за того, что грузины не могли между собой договориться. Ну, в частности, одна из замечательных грузинских женщин, периодически они ездят в Константинополь, их либо вызывают, либо они едут с дипломатическими миссиями. И вот Барена затосковала, муж был заложником византийцев, а сын марионеткой Липарита. Ей приписывают строки, написанные некой Бареной под образом Богородицы в одной сванской церкви. «О, дева, которая смыла вину Евы, сказав Габриэлу, я есть мрама Господня, спаси меня, твою сторожевую, многострадальную Барену, Барену, бродящую по земле, пусть та сила ослабнет, что пили с первой кровью». Вот. И еще раз повторю, что суть грузинской нации, грузинской культуры, грузинской государственности, она складывается вокруг церкви, и если бы не церковное единство, было бы плохо. Вот. И наиболее мудрые и понимающие цари опираются на церковь и стараются упрочить ее. Но, в частности, Баграт IV пригласил с Афона одного из выдающихся замечательных грузинских переводчиков и ученых, Ефрема Мцыря, который должен был помочь, и он постарался помочь упорядочить церковные дела, потому что в церкви тоже царили хаос и нестроение. Очень часто феодалы просовывали на разные церковные должности на своих родственников, невежественных, иногда даже неграмотных, и от этого, конечно, страдали все, и церковь в первую очередь. И вот один из летописцев, тоже летописец царя Давида Строителя, наследника Георгия II, пишет: «Запустела страна и превратилась в лес, и вместо людей звери дичь полевая поселились в ней, и было бедствие нестерпимое над всеми жителями жителями страны, несравненное и превосходящее когда-либо бывшее и прошедшее опустошение. Ибо святые церкви сотворили домом коням своим, алтари же Божии местом мерзости своей. И священники некоторые при самом принесении священной жертвы там же мечом принесены были в жертву, и кровь их смешалась с Господнею. А некоторые в горькое отданы были рабство, старцы не были пощажены, девы же поруганы, юноши избиты, младенцы расхищены, как в Грузии, так и в Армении. Наступило полное отчаяние. И в 1083 году анонимный монах кончает свою рукопись колофоном: «Я – ученик во время горя и тоски, преследования и рабства, разорения и смерти, когда вся Самцхая полностью разрушена, и остатки ее крепостей внушают только жалость и волнение». А действительно, нашествие, грабеж, тюркские завоевания, сельджуки, Иран претендует. Короче, от Грузии отпадают благодаря неверному поведению аристократии целой области. И этим пользуются соседи. Вот великим турецким игом стало нашествие в 1089 году, которое закончилось страшным землетрясением, и это все воспринималось как кара небесная. И надо сказать, что кончилось это, к счастью, в царствовании Давида IV Ахмашенебели, который царствовал с 89 по 1125 год, заново объединил царство, изгнал всех захватчиков, создал процветающее гражданское управление, воскресил армию, правовой порядок, преобразовал церковь, создал светскую культуру, превратил Грузию на 100 лет во всеми признанную мощную державу. Давид был незаурядного ума лингвистом и ученым, и в то же время решительным военным, способным на самокритику. Надо сказать, что он прекрасно знал языки, и в частности он участвовал в споре с мусульманскими учеными о происхождении Корана на арабском, и был выдающимся совершенно царем, который по праву носил титул «Царь царей» и «Цезарь», и сделал чрезвычайно много. Вот. Значит, в 1089 году царь Грузии владел только западной частью страны. Когда Давид в первый раз охотился на востоке от горы Лехи, пришлось выслать разведчиков на тот случай, если сельджукские мародеры подстерегут царя. Летописец вспоминает, что тогда в городах и поселках ни души не было видно. В 1190 году Давид еще откупался от сельджуков, но Малик-Шах прекратил свои грабежи в Грузии. И крестьяне, которые скрывались в лесах и горах, начали возвращаться домой, чтобы пахать в долинах и строить в городах. Но в 1092 году кто-то убил мудрого сельджукского визиря Назима Ул-Мулка, а сам Малик-Шах умер при загадочных обстоятельствах. И среди сельджуков началась смута. Шла борьба за престол, крестьянство бунтовало, и, конечно, этим не могли не воспользоваться грузины, на которые очень чутко следили за тем, что происходило с соседями. Вот. Значит, власть царя была крепка. Необходимо было создать войско, всецело зависящее от царской воли, а не от настроений крупных феодалов. И замечательную акцию придумал Давид для этого. Он решил переселить в Грузию кипчаков, половцев, на которые кочевали в северокавказских и южно-русских степях. Грузинские правители прежде приглашали их на военную службу, а Давид, к тому же, был женат на Курандух, дочери кипчакского хана Атрака. В 1118 году под видом родственного визита царь отправился на Северный Кавказ и принудил осетин, враждовавших с кипчаками, пропустить их в Грузию. Переселилось 45 тысяч кипчакских семей. Их снабдили землей и всем необходимым для воинской службы. После учреждения тренировки, продолжавшейся 2 года, Давиду удалось создать прекрасную конницу, 40 тысяч всадников, особый корпус из 5 тысяч человек, называвшийся Мефета, в обязанности которого входила охрана самого царя. Надо сказать, что мы не знаем точно, но, конечно, это переселение не могло произойти без ведения Киева. И был ли у Давида Леонида-строителя свидание с Владимиром Мономахом, этого мы не знаем. Но в некоторых арабских источниках говорится о том, что русские помогали переселять кипчаков в Грузию. И Давиду удалось убедить, что это не враждебная акция, а наоборот, таким образом все как-то утихомирится и будет лучше и Грузии, и России. Значит, Грузия действительно устраивает множество стычек. Пространство простирается от Каспийского моря до Дербента и расширяется все больше и больше. Целью присоединить, конечно же, западные области, которые были достаточно цветущими в то время, Теокларджеты, и Давид старается это сделать. А в 1122 году Давид берет Тбилиси, изгоняет сельджукских правителей и таким образом перестает платить дань кому бы то ни было. Подданные платили грузины 5 динаров, евреи 4 динара, а мусульмане 3 динара. Таким образом, как вы видите, достаточно толерантно и спокойно можно было жить, заниматься ремеслом, торговлей, чем угодно. Но царь продолжает смотреть на Армению, на город Ани, где тогда еще продолжал править эмир Абуль-Савар. Они хотят, естественно, быть под властью православной Грузии, а не мусульманского эмира. И это удается сделать. Через 3 года после 3-летней осады вся Северная Армения была присоединена. И Давид освятил в Ани церкви, которые турки превратили в мечети. На Анийском соборе, находящемся там замечательного армянского царя Тартата, сказано, да, «Возвратил, ибо Бог избавил храм от мусульман». В ответ из могилы раздалось Богу благодарение. Вот. Ну, легенда ли это, или кто-то настаивал на том, что это было на самом деле, это я не буду настаивать на том. Значит, Давид-строитель основывает новые города, в частности, город Гори, и заселяет его ремесленниками и торговцами. Причем все писали о милосердии царя, который строил больницы для народа, раздавал милостыню и прочее. Кроме того, он очень жестко перестроил общение с народом. Значит, раньше к царю можно было обращаться только в определенное время в определенном месте. Он устроил так, что по понедельникам с жалобами приходили вдовы, сироты и нищие, а в остальные дни граждане, которые жаловались на какую-то несправедливость и требовали царского какого-то вмешательства. Это все, конечно, очень способствовало тому, что, значит, расцветала культура. Кроме того, считалось, что Давид был настолько сильным книгачеем, что он постоянно возил с собой большое количество книг. И когда у него уставали глаза, и он не мог читать, он просил, чтобы ему читал кто-то вслух. Естественно, это были книги священного содержания, книги, которые помогали ему, ну, как-то сохранять православие и церковные традиции. Ну, очень много книг были заказаны им на Святой Горе, на Афоне, в Болгарии, в Сирии, на Кипре, на Черной Горе, в Палестине. Он очень много делал для заграничных монастырей, и самое главное, он основал Гелатский монастырь. Гелатский монастырь – это академия в Кутаиси. Народы считают, что там царь работал на строительстве собора в Гелате, таская огромные камни. Строили монастырь с 1106 года в память о присоединении к Кахетии первых побед над сельджуками. Храм во имя святого Георгия построен на том месте, которое сам святой указал Давиду, явившись тому во время молитвы. Давид пожертвовал монастырю богатые венцы и ожерелья, отнятые у мусульманских правителей, перенес из Кларджеты знаменитую икону Хохольской Божьей Матери, писанную по преданию евангелистом Лукой. Была создана знаменитая Гелатская академия, Новые Афины, любимое детище царя, где творили видные богословы-философы, переводчики переводчики-комментаторы. Сюда из Петрицонского монастыря на территории современной Болгарии приехал выдающийся грузинский философ-неоплатоник Иоанн Петриций. В Кахете в селении Калто при монастыре была основана еще одна академия, похожая на Гелати, в которой по преданию учился Жотару Ставелли. Надо сказать, что в эту академию, в одну и в другую, где проходили очень большое количество предметов, практически весь средневековый квадриум и тривиум, можно было поступать только после того, как ты оканчивал в Константинополе соответствующее учебное заведение. И это считалось действительно академией, которая была каким-то высшим следующим. В главном храме Гелатского монастыря сохранилось изображение Давида в царской одежде и короне. В левой руке он держит модель церкви, на большом пальце знаменитый перстень, долго хранившийся в ризнице Гелаты. Перстень очень велик, в него спокойно входят два пальца. Видимо, это одна из причин тех легенд, которые рассказывают в народе о необычайной телесной силе царя. По преданию, перстень, он имеет ковчежец для мощей и изображений святого Георгия, служил государственной печатью, и царь прикладывал его к наиболее важным документам. Но это удивительно разносторонняя личность. Он участвовал в огромном количестве своих битв, и Эрцуртская битва придала Давиду почти божественный ореол. Царь сам ввел войска в бой, под ним пало 3 боевых коня, а когда он вернулся в штаб и снял пояс, кровь хлынула потоком, приведя его придворных в ужас, пока они не поняли, что кровь от разрубленных Давидом кахетинцев и гянджан. Все его царствование беспокойный и бесстрашный Давид рисковал жизнью, будь то в бою или на охоте. Раз он упал с лошади и 3 дня находился на грани жизни и смерти. Помимо того, что я уже сказала, он очень решительно вмешивался в дела церкви, и это отнюдь не с осуждением. Он присутствовал на соборе в Урбнисе в 1104 году, причем будто бы скромным мирянином, но в действительности был режиссером собора. И цель собора заключалась в том, чтобы навсегда покончить со злоупотреблениями, которые, несмотря на реформы, проведенные Георгием Тацминдели в 60-х годах, теперь превратили церковь в притон грабителей. Рукописные протоколы собора показывают, что Давид хотел помешать феодалам накапливать через церковь богатство и власть. Знатные люди назначали своих безграмотных недорослей епископами, которые, в свою очередь, возводили в священный сан за взятки невежд священников, а те венчали единокровников, занимались мужеложством и так далее. Собор запретил такие злоупотребления и указал минимальный возраст и образовательный ценз для венчания несовершеннолетних, возведения в сан священников, помазания епископов, чем «огорчил» в кавычках многие монастыри, которые давно привыкли вести себя как развратные республики. Собор также установил канон литургических книг и признанных святых и утвердил строгую иерархию епископов под властью католикоса и главного министра Давида, епископа Чкондиди. Арсен Монах, позже игумен Академии Калто и ближайший соратник Давида, отредактировал заключение собора в трактате, который состоял из введений 19 статей. 18-я статья, самая длинная, осудила мужеложество как самый мерзкий грех, который низвел к уровню диких зверей высокое царствование персов и вечное царствование римлян. В 1104 году Давид объединил епархию Чкондиди, которую создал в 920-х годах царь Георгий, с постом главного секретаря, впервые назначенного Багратом IV. На самом деле Мценобарто Хуцеси стал и премьер-министром, и прокурором Священного Синода. Первым таким министром-епископом стал Георгий, уже бывший главным советником царя и остававшийся на посту до самой смерти в 1118 году. Дальше описывается, кто его сменил, и как развивалось вот это вот упорядочение царства, но надо сказать, что порядок, который был внесен на этом соборе, узаконен был и строго соблюдался. А что касается новых академий, то Иоанн Шафтели, один из замечательных писателей, называл Гелати новым Римом, Элладой, где покоятся мощи святых. Вот. Ну, это все происходит в то время, когда в Европе начинаются крестовые походы. И в начале XII века латинские короли Иерусалима начали вымогать налоги у православных монастырей, а иногда даже конфисковывали и грабили их. Сам Петрицонский монастырь был разорен крестоносцами во время Третьего крестового похода в 1189 году. Постоянные военные действия Давида IV, оказалось, плохо сочетались со старыми традициями царского двора. Вот появление крестоносцев, один из отрядов крестоносцев, считается, заблудился в горах и слился с хевсурами. Дело в том, что Грузия очень пестра в этническом плане. И если посмотреть на оружие, которое сохранилось в горах у хевсуров, на орнамент одежды, он весь состоит из крестов. И вообще они зеленоглазые и этнически не похожи на тех грузин, которых мы знаем как кахинтинцев, карталинцев, эмеретин. Оно считается, что это крестоносцы. Дело в том, что в армии Давида IV были конные крестоносцы, которые принимали участие в борьбе с арабскими, ну, врагами. Вот. И это, конечно, было большим каким-то, ну, как пишет все тот же Дэвид Рейфилд, для Грузии приоткрылось окно в Европу.
Вы слушали передачу из радиоцикла «Перекресток культур. Россия. Грузия». Автор и ведущая Ирина Леонидовна Багратион-Мухранели, известный культуролог и искусствовед, доктор филологических наук, член Союза журналистов и Союза литераторов России, а также Общества грузин в России.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Отец Алексей, благословите.
Да. Бог благословит. Здравствуйте, дорогая Антонина Александровна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Соберемся с духом. Бог нас благословит. О чем же мы сегодня будем говорить с вами? Начнем вот с чего. Я вот говорил в прошлый раз, на прошлой нашей беседе, упомянул этого писателя английского Уэллса, который, собственно, считается, ну, такой фантаст, писатель-фантаст, но на самом деле-то он, в общем-то, философ больше, потому что у него все его рассказы, все его эти повести, они имеют глубокий такой подтекст. Это же не просто там для развлечения все это было написано, а это было некие такие размышления о жизни человека, о жизни общества, о том, чему может привести, ну, скажем так, неверный шаг в жизни. Неверный шаг.
Батюшка, я читала, что он был верующим человеком, Герберт Уэллс.
Да, ну, конечно. Ну, понимаете, в чем дело? Верующим-то, да, верующим. Но ведь люди верующие, они же не одной веры все. Они все разные люди. И к тому же они понимают, даже христианство, если они христиане, то они могут понимать христианство совершенно по-разному. И мы видим, вот, ну, обратите внимание, ведь последняя история жизни человечества, ведь она же дала огромное количество войн именно между христианскими государствами. А это означает, что христианство, оно воспринималось ими совершенно по-разному, и вот ради того, чтобы утвердить свое понимание христианства, вот происходили эти войны. Они начинались и велись как, ну, можно по наружности, можно, может, там какие-то были вопросы финансовые, там земельные, там всякие, ну, чисто такие меркантильные, что ли, интересы. Но на самом деле это различие в верах. Ну, и я ничего не говорю, я не хочу сказать там плохого об этом человеке, но, понимаете, все то современное, вот мы видим это ужасное отступление от Христа, которое мы видим и вот в западных странах, и у нас, Господи, что я говорю про западные страны, у нас ведь, понимаете, я уж не хочу сказать, чего стоит одно только наше... Вот эта вот ситуация со старообрядцами, которая привела вообще к очень большим нестроениям. Ну и просто практически можно сказать, что это одна из причин нашей гибели, нашего государства. Именно вот это различие в вере. Одна вера, как бы, почти что одна вера. Это наше православие и то, как понимали ее, как исповедовали люди, отказавшиеся подчиняться священноначалию и ушедшие в раскол, это же привело тоже ко многим кровопролитиям и вообще ко всякому и беззаконию в нашей стране. А что говорить о других странах, где были эти протестантские всякие конфессии, они руководили обществом? Или католики, которые никак не могут примириться с тем, что вот существует православие, которое осталось верным исповеданию правильной веры. Вот, так что, еще раз скажу, я не хочу ничего сказать, ничего такого плохого, но я вот так хочу обратить ваше внимание. Я даже хотел сказать, кстати, ну, насчет него, и совсем не отрицая его и таланты, и всего, а его дарование художественного. Действительно, это у него его рассказы, это... Каждый из них практически, это какая-то такая притча философская, я вам скажу. Вот я сейчас хочу напомнить, если кто читал, может быть, кто не читал, вот я хочу сказать еще об одном таком, небольшом таком рассказе у него. Это называется, по-моему, «Маленькая зеленая дверь в стене». Там ведется рассказ от имени одного человека, который... разговорился с то ли это, я не помню сейчас, или это был его знакомый, или он где-то разговаривался с этим человеком. И вот он ему рассказал, этому рассказчику, нашему, от лица которого ведется рассказ, о том, что однажды, когда он еще в детстве его, он, проходя по улице, какой-то улице там, не знаю, далеко от дома, нет, это не важно, он проходил по улице и вдруг увидел в стене маленькое такое зеленое дверцу. Почему-то она показалась ему интересной. Он решил заглянуть туда. Он туда открыл дверь и заглянул туда. И увидел, что это за этой дверью, за этой стеной прекрасный сад. Огромный прекрасный сад. Ему это так понравилось. Он туда вошел, ходил по этому саду. Там были какие-то птицы пели. Розами пахло, цветами различными. Там он встретил своих ровесников, детей, которые там в этом саду, они играли. Было хорошо, весело. Они увидели его и приняли его в свою игру. Посему там было так хорошо все это время, когда он там был. Там какая-то была женщина с этими детьми, она с ними тоже играла, она с ними разговаривала. И его она приняла тоже в свое, ну, как бы, ну, в свое общение. Но все это было так прекрасно. Он как-то даже и забыл о времени. Он в этом саду он провел прекрасный день. И потом обнаружил, что надо возвращаться. Надо возвращаться, день приходит к концу. Он попрощался с этими с прекрасными и добрыми людьми. И вышел обратно в эту дверь, оказался на той же самой улице. Пришел домой и был под впечатлением этого удивительного его посещения, этого сада. И на следующий день он решил опять пойти туда. И он опять пошел по этой улице, увидел эту стену, но калитки он не нашел. Он не нашел этой калитки, как будто здесь ее никогда не было. Он на следующий день опять пошел искать эту дверь. Он опять ее не нашел. И так вот он пошло, рассказывает, что он прошло вот много очень времени. И он говорит, что я никак не, вот до сих пор я мечтаю все время об этом, вспоминаю об этом прекрасном моем вот этом саде, который он увидел, об этих людях, об этих детях, которые с таким, столько любви ему уделили. И прошло время, и он уже стал взрослым, и он никак не мог забыть этот сад и эту калитку. Он мечтал все время найти опять ее. Ну и потом там кончается этот рассказ тем, что этот человек, от которого ведется рассказ, он увидел однажды в газете извещение о том, что вот какой-то человек, вот там названо имя, тот и тот, он узнал, что это тот самый. Нашли его мертвым. Там дорожные какие-то работы были на какой-то улице. Работы, там ямы, там вырваны, что-то выкопано, там было, в общем, такая строительная такая площадка такая. И она ограждена была забором, и в нем была дверь в этом заборе. И вот около этой двери, прямо внутри этой площадки, лежал он мертвый. Он упал в яму, которую там выкопали рабочие. И он понял, что он, кажется, вот он принял эту калитку, которая вела туда, знаете, на эту строительную работу. Он принял ее за ту самую калитку, в которую он когда-то вошел и был так счастлив. Вот, понимаете, такая удивительная такая какая-то история, очень она какая-то пронзительная, говорит о мечте человека, о счастье, о том, может быть, он был когда-то, он начал размышлять, и думал, когда-то, наверное, он был в детстве самообделен заботой, любовью своих ближних. Вот и от этого, может быть, ему показалось когда-то, может быть, это не было никогда калитки, это может ему померещилось. Или что-то, ну, в общем, конечно, здесь нет такого вывода окончательного. Вот действительно, вот что это было такое. И вот, дорогие друзья, я вот думаю, что ведь это же очень серьезная вещь. Человек, как помните, как сказал Горький, человек создан для счастья, как птица для полета. И когда ему не уделяется, он не получает того счастья, которым он мечтает, для которого создан, он создан в этот мир Богом, он начинает страдать, он страдает, он ищет эту дверь, в которую надо войти когда-нибудь, но ее так же не может быть, чтобы ее не было. Она должна была быть. И человек ищет, и находит. В общем-то, находит. Каждый находит какую-то свою калитку, где он, ну, наверное, относительно счастлив. Он не обретает то самое счастье, о котором мечтает его душа.
То есть какую-то страсть, да, батюшка?
Вы знаете что, матушка? Нет, это не страсть. Это... Понимаете, это изначально, вот я говорю, что это недостаток любви. Вот человек не может смириться с тем, что вот мир, который вокруг него, он вот такой вот. Ну, мы знаем, какой он, как можно сказать, он поражен грехом. Вокруг человека мир суровый, он вообще требует усилий для того, чтобы жить в нем.
Да и любовь вот. Все больше оскудевает тоже, мы знаем.
Да, ну то-то и оно. Конечно, матушка, потому что, понимаете, когда человек чувствует любовь, он может преодолеть все препятствия, он может преодолеть любое искушение, понимаете, он может претерпеть какие угодно испытания. Если он чувствует любовь к себе, она хранит его жизнь, понимаете. Вот какая вещь. Но понимаете, здесь какая штука интересная, что человеку свойственно искать это. Свойственно. То есть это мечта о рае, можно так сказать. Мы как христиане, есть у нас какая-то такая вот мечта может, это не будет слишком, ну, каким-то, ну, таким излишне, что ли, личным. Личным, понимаете? Ну, вот я когда думал об этом, я вспоминал, что мне иногда снится, особенно раньше. Вот раньше, сейчас как-то немножко все по-другому, все стало другое. А мне раньше снилось, что я иду домой. И вот это, и я предвкушаю, я знаю, как там хорошо. Как там, ну, что значит хорошо? Не только хорошо, а просто это счастье. Это счастье. Я вот сейчас, вот-вот я вернусь в этот дом. Тот дом, в котором я с детства, до моего почти взрослого моего возраста, я жил. Это старый дом в Москве, где жили мы с мамой. Я вот все время видел этот дом, в который я вот-вот сейчас возвращусь. Знаете, вот это просто мое личное такое переживание. Я прекрасно понимаю, что вот, может быть, из-за этого, кстати, мне дорог этот рассказ. Вот понимаете, но я хочу сказать здесь не о личных переживаниях каждого человека, понимаете, и хотя это тоже очень важно, потому что если человек ищет, то он обязательно найдет, но именно важно-то то, что он ищет, что, то есть он представляет себе, что такое, какое-то состояние любви, состояние покоя, но что он найдет в этом мире, ища этот рай, из которого его Господь вызвал в этот мир, этот вот пораженный грехом тяжелый мир, что он найдет в этом мире, ища вот этот рай? Он может ведь найти совершенно другое. Вот как этот человек, о котором написал Герберт Уэллс, он нашел не ту калитку-то. Он нашел совершенно другой путь, и он погиб. Просто потому, что он ошибся. И может быть, потому что он не понял, что этого не надо искать в этом мире. Надо искать это в своей душе. В своей душе. Потому что только Бог дает это состояние любви и счастья. А этот мир, он не способен, он поражен грехом. Он не способен дать тебе такое же, то, что ты ищешь. Вот в чем дело. Понимаете, и здесь можно погубить, как всегда мы с вами говорим об образе жизни, но этот образ жизни создает для себя каждый человек, каждый. Вспоминая вот об этом правильном устроении, счастливой земле какой-то, земле обетования, куда он хочет вернуться, он не находит той земли, потому что той земли здесь нет. А он создает сам вокруг себя и в себе, в душе создает вот этот образ. И вот это очень важно, чтобы этот образ, он был правильным, чтобы он не завел его в какую-то совершенно в другую калитку, где он просто сломал бы себе голову. Знаете, и с обществами человеческими различными происходит ведь то же самое. То же самое. Когда люди вдруг начинают там ломать существующий порядок, потому что он несправедлив, потому что он тяжел, потому что он требует от тебя усилий и подвига, отвержения от себя, в конце концов, отвержения ради ближнего, ради Бога. Вот. Когда эти люди начинают вот, вдруг ломать то, что они видят вокруг себя из-за несправедливости этого мира, то начинает проливаться кровь, и люди часто просто погибают. И сначала духовно погибают, а потом погибают и физически, и ведут с собой в эту пропасть, в эту яму, ведут за собой многие другие тысячи и тысячи людей. И ломают этот мир, который они сами испортили своими страстями, своим непослушанием Богу. Люди испортили этот мир, который был хорош весьма, как сказал сам Господь. Они его испортили, а потом начали его же опять потом ломать, желая его улучшить. Ну, а как можно улучшить, имея душу несовершенную, а имея душу, пораженную грехами, какими-то страстями? Можешь только просто окончательно все поломать.
Да при этом еще ропщем на Бога часто.
Да. Вот ведь что? Ну а как же? Ну а как же? Конечно, ведь должен же быть кто-то виноватый в том, что вокруг не так все. Конечно, да. И это, во-первых, Бог. А во-вторых, люди, которые понимают, что происходит в мире, понимают, кто виновен, и не желают ломать его. Но зная, что нужно сначала изменить свою душу, а потом уже Бог тебя откроет, что происходит с тобой, что происходит, и почему ты живешь не в том мире, в каком бы тебе хотелось, а совершенно в другом, я еще раз скажу, тяжелым, тяжелым, требующим труда и подвигов. Как Бог сказал, ты будешь на земле работать человеку, землю обрабатывать, ее, а она будет тебе приносить волчцы, тернии. Ну, так же и происходит.
В поте лица твоего, да?
Да. Это же ведь не только физически, то есть не материально. Господь ведь говорит всегда, Он говорил о духовном. Это духовное твое состояние, оно так несовершенно, что ты делаешь что-то в своей жизни и в своей душе, а все получается не так. Все получается, ты вроде как бы растишь какие-то цветы прекрасные, которыми хочешь утешаться и наслаждаться, а вырастает какое-то дикое, совершенно тернии, вообще страшное. Как Господь, понимаете, вот это же Он вырастил розы. Это же создание Божие. А люди из этих роз, из этого терновника, из этого вот колючих этих кустов, они сделали венец для Господа, для его мучения и смерти. Вы понимаете, когда я думал над этой нашей беседой, я вспомнил в одном четверостишии, это знаете что, это вот Беранже написал, Пьер Жан де Беранже, он поэт и драматург. Вот у него такое удивительное, совершенно четверостишье. Вот послушайте. Господа, если к правде святой мир дороги найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Как красиво, так как-то торжественно сказано. Но подумать, это же ужасные, ужасные слова.
И революционеры очень любили это четверостишие, кстати сказать,
да,
разных мастей.
Конечно, конечно. Я это, по-моему, в какой-то пьесе Горького услышал первый раз, и я был поражен, конечно. Это удивительная такая мысль, но ведь это страшная мысль. Страшная, да, действительно. Революционеры не могли не любить эти слова. Но все, на самом деле, представьте себе, Сон золотой, это же не жизнь, это же фикция. Представьте себе, представьте себе, вы сами, конечно, мы все прекрасно понимаем. Это фикция, это сон. То есть какая же честь, это действительно безумцу, и сам автор говорит, безумцу. И что же в это безумие, в этот сон, он хочет завлечь человечество? Это же ужасно. И как же можно вообще серьезно, как бы, ну, положительно, как благожелательно относиться вот к этой вот лжи, которая прикидывается истиной. Действительно же, вот всякое можно принимать за истину самую страшную ложь, которая тебя просто убьет, в конце концов. Ведь когда-нибудь надо же проснуться, ведь человек не может спать всю жизнь, ведь он неизбежно просыпается. И что же он, проснувшись, увидит вокруг себя, вот если вот так, будучи навеянным, вот в этом сне, который на нем навел этот какой-то мудрый безумец, не проклянет ли он этого безумца и собственную жизнь, вообще все, что с ним было вот за последнее потерянное время? Как это? Надо же, понимаете, надо различать живую, действительно, жизнь, которая, жизнь, она вообще, она совершенствует душу. Она совершенствует, даже вот этими тяжелыми обстоятельствами, этими терниями, в которых ты путаешься всю свою жизнь, они умудряют душу, умудряют и ум человеческий. То есть они показывает ему истинное состояние мира. И то, и умудряет тем, что он показывает ему, как жить в этом тяжелом мире, как не запутаться смертельным образом в этих терниях, как не упасть в эту яму, которая перед тобою, но ты же ее не видишь, если ты спишь, то ты не видишь ее, ты неизбежно попадешь. И правда, и ложь, они бывают очень похожи. Знаете, вот есть такое изображение, Христос и Антихрист, наверное, вы видели. Там два образа рядом, плечом к плечу стоят. И они абсолютно одинаковые. То есть абсолютно. Черты лица, выражения у них обоих, они абсолютно одинаковые. Но только они отличаются тем, что у Господа светлый мир, а у Антихриста черный. Но это надо видеть. Это душа должна это увидеть, она должна различить и не поклониться, не ошибиться в поклонении. А эти образы Антихриста, они не только тогда будут явлены, когда конец мира приблизится совсем, они теперь в этом мире, они есть. И мы не должны ошибиться, потому что проявления их многоразличны. И говорим там предтеча Антихриста, да, действительно. И мы знаем, да, и в политике, и во всех других областях человеческих, и в религии, тем более, это были эти предтечи Антихриста, те, которые прикидывались мессией, прикидывались действительно верующими людьми. Прикидывались какими-то, ну, святыми людьми, и это тоже было. И люди многие верили, и мы шли за ним, но мы верующие люди, действительно, настоящие христиане, православные. Мы должны всегда различать, что это такое. Знаете, я был вообще, я все говорю, иногда там потрясен, но действительно, некоторые вещи, они мне прямо врезались, все прямо в память, когда я вижу, и думаю, боже мой, я... Как у меня эти картинки прямо стоят перед глазами. Я помню, снято был такой сюжет, коротенький совсем. Где-то там в Африке, что ли, где-то, в общем, где-то дикая природа, дикая жизнь. И, представьте себе, лежит леопард. И между передними лапами его стоит ягненок. И так леопард, так по-хозяйски, так на него смотрит, так... Вокруг посмотрит, там туда-сюда, потом опять на этого ягненочка. Так, и лизнет его, а тот стоит совершенно неподвижно. Я представляю себе это. Можете представить себе, я не знаю, это вот это какой-то, ну как вот, ну он же понимает, что это такое.
Состояние он обреченности.
Да, совершенно неподвижная обреченность такая. Покорность, ну, некуда деваться, может деваться. Это страшная эта картина, а со стороны так можно подумать, что, знаете, как мать, как целующая свое дитя, вот она лизнет его, как мать тоже, лизнет свое детеныша, лизнет, знаете, и здесь тоже, облизывает, как мать. Это мы знаем же и понимаем, что не всякий поцелует святительство любви.
Да, аллегория такая, что желает поглотить вообще-то, да, и просто
да.
Оттягивает, ну, этот момент.
Конечно, ой, да. То есть она наслаждается, он наслаждается, это леопард своей этой жертвы, что он вот, сейчас он, ну, вот, наступит тот самый момент. Но понимаете, мы же должны отличать всегда хищника, должны отличать от друга. Вот, знаете, есть такое же выражение, мы все знаем ее, там, волк в овечьей шкуре. То есть он изображает из себя пастыря, волк. Но надо все различать все-таки, что это такое. Это же его шкура, или это жертва, которую он съел. Это же всегда надо быть настороже. Мы же все-таки воины Христовы, воины. Мы должны видеть врага и бороться с ним.